There are times when life just seems just like the worst of my time, and the earth is fate I may come to know. By the Lord is it God to tend this wretched life of mine around, and give me the strength I need to see me through. I'm ashamed of all the sins that I've done before, when my life was in the hands of this world, until I met the Lord one day, and He set my feet on solid ground. He builds my faith on Him forevermore. Show me the way, for I'm willing to obey. Give me the strength to carry on. I commit my life into your keeping, Lord. Give me the strength I need to see me through. Show me the way, for I'm willing to obey. Give me the strength to carry on. I commit my life into your keeping, Lord. Give me the strength I need to see me through. Oftentimes the path is deep that I may not see. Like a fool I'm carrying on, I'm all alone. But I found that if I pray, He is able to make wonders. He clears the way for me, now I can see. Now I owe my life to Him, 'cause He gave His own. Who have a duty to carry on, all alone. And every Sabbath I will come, come unto the presence of the Lord, and ask for empowering to see me through. Show me the way, for I'm willing to obey. Give me the strength to carry on. I commit my life into your keeping, Lord. Give me the strength I need to see me through. Show me the way, for I'm willing to obey. Give me the strength to carry on. I commit my life into your keeping, Lord. Give me the strength I need to see me through. Give me the strength I need to see me through. Give me the strength I need to see me through.
Как-то недавно я прочитал рассказ, притчу об одном священнике, добром человеке. Его очень любили прихожане. Он говорил интересные проповеди, но его лицо носило отпечаток некой угрюмости, какой-то грусти. Он когда-то в юности совершил проступок, который сам оценил как тяжкий грех. И воспоминание о том давнем событии, казалось, лишало его радости христианской жизни. Он молился, исповедовал свой грех пред Богом, но вот чувство прощения как-то не приходило. И вот шел он с этим грузом по жизни, помогал другим, а сам, кажется, не знал, как получить освобождение. Однажды он услышал, что среди его прихожанок есть одна старушка, пожилая женщина, которая очень набожная и духовная, и она время от времени имеет видение, и в этих видениях общается с Господом. Он решил посетить эту женщину, и, придя к ней домой, побеседовал, и в конце разговора своего спрашивает: «Скажите, пожалуйста, вы на самом деле видите видение?» «Да». «И в этих видениях общаетесь с Богом?» «Да, Господь отвечает мне». «Могу я вас о чем-то попросить?» – спросил он. «Да, конечно. Когда в следующий раз Господь удостоит вас видения, и вы будете говорить с Богом, спросите у Бога, какой грех совершил ваш священник в молодости?» Старушка была очень удивлена такой необычной просьбе, но пообещала, что непременно, если Господь почтит ее видением, она непременно спросит, что же за беда была у священника еще в молодости. Прошло некоторое время, и священник снова навещает старушку. Конечно же, после некоторых слов приветствия ему не терпелось спросить: «Ну как? Было видение?» «Да». «И с Господом общались?» «Да». «И вы спросили у него, о чем я вас просил?» «Да, конечно». «И что же вам ответил Господь?» Был его последний вопрос. Старушка несколько помедлила, а потом, взглянув в глаза священнику, сказала. А он сказал, что не может вспомнить. Друзья мои, в этой притче есть очень интересный смысл и вывод. И я думаю, что многие из нас уже уловили его. Когда мы говорим о том, что мешает нам, людям, быть близкими и родными, что разделяет нас в семье и что разделяет нас в большой семье, в церкви, наверное, как раз то, что мы многое помним, о чем забыть давно пора. Мы вспоминаем грехи или ошибки молодости, мы вспоминаем слова, которые сказаны были в наш адрес или в чей-то адрес, мы начинаем корить детей за то, что когда-то они поступили опрометчиво, мы виним родителей, говоря о том, что они жили неправильно, и если даже это истина. Правда, это правда, что мы люди, мы не ангелы. И мы родились на земле, не на небесах. Мы имеем свои слабости, свои ошибки, грехи. У нас свои претензии, свои характеры. У нас разное воспитание, и у нас разные вкусы. Но милостью Божьей мы здесь на земле помещаемся в семью и, создавая семью, любя друг друга, созидаем друг друга. И тогда, когда даже бываем вовлечены в конфликтные ситуации, в любви находим прощение. Правда, нередко мы можем слышать и сегодня: «Ну вот я такой есть, какой я есть». Ну вот, еще говорят народная пословица, что горбатого исправить при жизни никак нельзя. А вот когда умрет и в могилу покладут его, вот там уже все исправится. И знаете, иногда еще мы смотрим на человека, вроде как все хорошо с ним шло, а потом вдруг маленькая осечка. И у нас на устах уже вертится эта фраза: каким ты был, таким ты и остался. И мы ставим свой диагноз, мы выносим свое суждение о человеке, который так же, как мы, сделал что-то неверно, ошибся, споткнулся. Но как же нам найти силы, найти возможность, чтобы то, что мы видим безнадежным, неисправимым, исправить? И как нам дать надежду человеку, который для нас, в общем-то, дорог, мил и любим? Предлагаю вам обратиться к Священному Писанию. Сегодня читаем послание к Ефесянам, 2 главу, и здесь, начиная с 1 стиха по 5. Апостол Павел пишет: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили, некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которой возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениях, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены». Удивительные слова апостола Павла. Он говорит, как бы обращаясь к нам, что если говорить о том, что общество несовершенно, если говорить, что члены твоей семьи – люди далеко не святые, если обратить внимание, кто ходит в ту церковь и является членом той же общины, что и вы, то в прошлом ничего хорошего о них сказать нельзя. По сути своей, да, он говорит, они все грешники. Он признает, Павел признает и говорит, и это правда, что в нас самих по природе, родившихся от грешных родителей, ну святого откуда, святому откуда взяться? Если мы слышали недобрые слова, если мы слышали грубость, видели грубость в своей семье или в обществе, то откуда нам вдруг стать добрыми, сострадательными, милосердными? Откуда взяться этому потоку любви, если мы из потока зла произошли? Откуда взяться вере истинной, если родились в стране, где говорили, что Бога нет и быть не может? Кажется, невозможное. Но вот это невозможное совершает удивительное Божья благодать. И Павел, обращаясь к жителям в Ефесе, говорит: да, это правда, да, это истина, что жизнь ваша прошлая ничего доброго не заслуживает сказать в свой адрес. Такими вы были когда-то, далекими друг от друга, чужими людьми, но благодать Божья совершает. Еще раз посмотрите: Бог, богатый милостью Своею, по великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлению, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены. Павел применяет такое удивительное сравнение в этом послании. Он сравнивает состояние человеческого общества, состояние наших семей, да и нас самих, как будто мы, знаете, покойники. Вот лучше не скажешь. Вот мы недаром эту пословицу использовали: «Горбатого могила исправит», да? То есть мы смотрим на человека неисправимый. Кто он? Да вот он для нас практически мертвый. Мы не считаем, что может быть по-другому. А Бог считает иначе. А Бог знает, имеет средства, как человека жесткого, и я бы даже добавил, жестокого, исправить, изменить. Я бы другое слово применил. Не только исправить, а возродить, воскресить. И Павел в этом послании говорит, что вы подобно как Христос. А Христос однажды умер, правда? Все христиане признают, что Христос за грешников умер. Все христиане знают, что, будучи распятым на кресте, Он потом был положен во гробе. Но все христиане на Пасху, приветствуя друг друга, говорят, Христос воскрес. То есть могила удержать Христа не могла. Сила воскресения из мертвых восставила Сына Божия. И Павел говорит, вас, людей, таких неспособных, таких не умеющих жить в любви, в мире, в сострадании, вы, которые в потоке зла были увлечены и шли, как все, Бог возрождает, или еще одно слово, воскресает, как будто мы рядом с Иисусом там, когда Он на кресте распятый был положен в могилу. И когда Он воскресает, то эта сила как бы и нас поднимает к новой жизни. Господь не только прощает наши грехи, Он не только ожидает нашей исповеди, Он не только наши искренние слова готов сказать, что да, прощу тебя, так уж и быть, ты человек слабый, грешный, понимаю, лучшего или большего ожидать от тебя трудно. Нет, истина, которая в Евангелии, говорит о большем. Евангельская истина говорит, что люди, которые по натуре своей недружелюбны, враждующие, чуждые друг друга, которые не могут в мире жить, они могут быть изменены благодатью и жертвой Иисуса Христа. Послушайте еще продолжение этого рассуждения апостола Павла в 8 стихе и в стихе 13. Павел говорит, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». 13 стих. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой». Читая Священное Писание, мы, конечно же, не можем не заметить, что Бог желает донести до сознания, до состояния каждого из нас, вот эту истину, что Он возлюбил и продолжает любить человеческую семью, всю семью, не только мою малую семью, в которой я родился, не только церковную среду, в которой я живу и которой принадлежу, но всю человеческую семью Он объемлет этой любовью. Как порой мы бываем искушаемы думать, что мой дом – это моя крепость. Моя церковь, в которую я хожу, это то место, как убежище, как город-убежище. И если я там, то мне все хорошо, и мне большего не надо. Да, мы люди радуемся, что у нас есть не только родные, братья и сестры, но у нас есть еще люди по вере, кого мы можем назвать братьями и сестрами. Но Богу нужно большее, и Он ищет этого большего, и Он жаждет этого большего, и Он в этот мир Сына Своего послал, чтобы открыть этот больший план, великий и чудный план искупления человечества, не только единицы, но мир весь наш этот к себе привлечь. Нам, людям, порой это просто непонятно. Для нас эти библейские, евангельские термины кажутся какими-то далекими. Жертва, любовь, воскресение, благодать, спасение, вот из области, знаете, как-то необычного. Христос понимал, что великие божественные истины понимать будет сложно. И поэтому, когда он учит людей, он начинает применять к ним самый обыкновенный язык человеческий и примеры из жизни нашей. И для того, чтобы понять, как дорога для Бога человеческая семья, как мы близки люди для Него, он часто применяет образы семьи, в которой мы родились. Я думаю, мы можем вспомнить эти удивительные притчи, в котором воспета любовь отца к своему сыну. Да? Помните? Притча о блудном сыне. О том молодом человеке, которому казалось, что родители его не понимают, а его отец, старик, который уже давно забыл, что такое современность, что такое актуальность и как молодежи нужно жить. И он не умеет находить удовольствие и радость. А этой радости так много. Поэтому к отцу приду и скажу прямо: «Отец, позволь мне жить так, как я хочу. Ты дай мне только наследство, а распорядиться умею и без твоего совета». И Христос вот эту человеческую боль отца открывает в этой притче и показывает, что Небесный Отец, Бог, Творец, Он не может спокойно смотреть на то, как люди в безрассудстве своем, в несмыслие своем, готовы бросить в адрес Бога: «Господи, поживи на небесах, а мы на земле как-нибудь сами свой мир построим». Понимает Бог, что неразумны слова наши. Понимает Бог, что построить иной мир без Бога, счастливый мир, не сумеем, не сможем, разума, ума не хватит. Создадим великие приспособления, создадим машины, ракеты, космос покорим. А отношения человеческие, они ведь останутся нерешенными, если не найдем силы у него. И в той притче, вы помните, наверное, кто читал эту притчу о блудном сыне, как через время приходит осознание у человека. И как встречает отец этого молодого человека, которого и узнать-то невозможно, потому что годы без Бога отложили и на лице свой отпечаток. Распутная жизнь, жизнь пьянства, жизнь с развратным обществом, конечно же, откладывает отпечаток на внешность. И другой человек, встретившись, наверное, на улице города или села, прошли бы мимо и не узнали бы, что это тот, кто жил рядом, но не отец. В притче сказано, что когда сын еще был далеко, отец увидел, узнал его и поспешил навстречу. Господь желает, чтобы этим примером, этой притчей раскрыть нам, людям, насколько Он готов поспешить к нам, даже тогда, когда мы, отвернувшись от Него, ушли далеко. И семьи наши оказались в беде, и семьи наши оказались разорванными, и боль причиняем мы, сами того не понимая, думая, что лучшую жизнь построим. А Он по-прежнему в любви Своей ожидает нас. И это не единственная притча, и это не единственный пример. В Ветхом Завете, в Новом Завете вы можете услышать эти слова. Господь, как-то пытаясь донести до нас вечные евангельские истины, снова и снова обращается к примеру очень знакомому. В Ветхом Завете, наверное, помните слова, где он обращается к своему непокорному народу и приводит пример матери и спрашивает: «Забудет ли женщина грудное дитя свое? Забудет ли женщина своего ребенка? Забудет ли?» Я вспомнил один эпизод, когда супружеская пара, ожидая рождения очередного ребенка, 8-го, подумали, что, может быть, все-таки хватит. Может быть, не надо, чтобы он родился. Пойдем к врачу, сейчас это делают быстро и безболезненно. Не надо нам еще одного. И прежде чем пойти, они посовещались, колебались, но пришли. Пришли, а доктор оказался очень разумный человек, христианин. И он, знаете, привел один довод очень сильный. Он, обращаясь к матери, говорит: «А у вас уже 7 детей?» «Да, и мы считаем, что этот ребенок будет лишним. И вы согласны, чтобы я убил его?» Мать немножко покорежилась от этих слов, а потом он говорит: «А может быть, вам лучше со старшей дочерью поступить так, если у вас один ребенок в семье лишний?» Мать как будто бы прозрела. «Нет, нет!» – закричала. «Что вы говорите такое? Разве можно ребенка убить?» И быстро собрав свои вещи, убежала прочь от врача, радуясь тому, что помогли ей прозреть. Вот инстинкт матери. Христос берет это как пример и говорит, что если вы, матери, готовы ради ребенка пойти на все и дорожите счастьем держать его на своих руках, то тем более Отец Небесный не оставит детей своих. А в Новом Завете, когда Христос произносит Нагорную проповедь, как часто Он снова и снова обращается к этому образцу семьи. Ну, там, правда, на сей раз Он употребляет или иллюстрирует отцом. «Какой из вас отец?» – учит Иисус в самых своих величественных учениях. «Какой из вас отец, если сын попросит хлеба, даст ему камень?» И вновь Христос взывает к чувствам, отцовским, материнским чувствам, чтобы пробудить их и пробудить сознание наше, людское сознание, чтобы мы хотя бы частично поняли величие и любовь Божию, поняли, что не может Он к людям относиться безразлично, поняли, что Он в любви Своей видит, знает проблемы наши, видит, что мы друг другу стали чужими, видит, что Богу мы стали чужими, но это мы так считаем, а Он, как истинный Отец наш, помнит и знает нас. Есть еще некоторые сравнения. Они касаются уже теперь, я бы сказал, конкретно семьи малой и семьи церковной, семьи нашей домашней и семьи, которую мы называем как церковь. Апостол Павел в первом послании к Тимофею пишет: «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Мне кажется, этот текст может быть для кого-то из нас довольно серьезным обличением. Мы часто свое пренебрежение домашними супружескими обязанностями пытаемся извинить тем, что у нас много церковной работы, что мы заняты благородным делом, благотворительностью, учением, наставлением, мы исследуем Священное Писание, мы это Священное Писание кому-то излагаем, и мы так много заняты духовными вещами. Что говорит апостол Павел? Что говорит Евангелие? Оказывается, тот человек, который оставляет попечение о домашних, кто о домашних не заботится, как он называет, это глубоко верующие люди? Наоборот. Он говорит, кто забывает заботиться о своих детях, кто забывает уделять должное внимание своему супругу или супруге, он отрекся от веры. Сильно звучит. Есть о чем подумать. Но это о домашних. А теперь послушайте, что о церкви говорится. «Будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». Это послание Галатам, 6 глава и стих 10. Вы видите? Та же мысль. Попечение, которое должно проявляться в семье, оно должно быть перенесено и на семью большую. Если дома мы не печемся о своих домашних, о детях, о близких, то если в церкви или в обществе мы не проявляем заботы, мы не в том ли самом виновны? И вот здесь давайте будем очень внимательны к тому, где этот круг. Где этот круг? Где для меня родные люди? А где люди второго круга родни? Ну, с родственниками там попроще, да? По законодательству мы знаем, что есть прямые родственники, да? Как бы первая ступень. Отец-мать, сын-дочь, да? И все, муж-жена еще, да? Ну, забыл, простите. Самое главное, муж-жена, самые главные родственники. А дальше это уже непрямые родственники. Особенно если вопрос наследства касается, то очень четко разграничивает прямые наследники и непрямые наследники. И тогда большие споры иногда бывают. Так вот, как определить нам, кто вот тот человек, который самый близкий нам, а кто тот чуть-чуть подальше, а кто вообще совсем далекий? Насколько степень родства просматривается для нас в жизни физической, вот, семейной, и насколько это в семье нашей духовной? Есть какая-то разница или есть что-то общее? Для нас все родные. Мы родные люди только тем, кто сидит в этом зале. Вот мне кажется, учение Христа намного возвышеннее. К сожалению, мы даже как христиане, знающие Бога, склонны ограничить свое родство кругом своего общения. И мы довольствуемся тем, что можем вместе встретиться, вместе помолиться, спеть псалмы, друг за друга попереживать, а потом через время разойтись по своим домам, довольны, что у нас была эта прекрасная встреча. Христос оставил нам одну очень удивительную притчу, в которой, отвечая на вопрос, а кто же мне этот самый родной, кто мне близкий, сказал притчу. Притчу о человеке, кто в беду попал. Оказался ограбленным, избитым, и вот лежал при дороге. Вспоминаете? Притча о самарянине добром. И проходили мимо него те, кто знали Священное Писание, умели его толковать, умели правильно службы править и праздники соблюдать, умели и знали, где в какое время, что сделать нужно по обряду. И все это было чинно и благородно. Они были родственниками по крови, они были из одного народа. Но никто из них не обратил внимания, вернее, видя, пошли своей дорогой дальше. И вот идет тот, кого все считали, что он не нашего круга. Он нам не родня. Любой иудей времен Иисуса Христа сказал бы, он мне не родственник. И, пожалуйста, с ним общаться никоим образом не хочу. Одной из молитв, которые молились фарисеи в дни Иисуса, было: «Господи, благодарю Тебя что я не женщина и что я не самарянин. Это люди другого круга, не моего. Но Христос, рассказывая об этом самарянине, который, увидев лежащего в этой пыли дорожной, израненного человека, поднял его, перевязал ему раны, отвез в гостиницу, побеспокоился о нем, и тогда стоит вопрос: да кто же мне самый родной? Кто самый близкий? Кто оказался из трех ближний этому попавшемуся разбойникам? Ответ такой интересный дают те слушатели. Вот настолько они не привыкли, настолько им не хотелось кого-то назвать еще родным, кто на самом деле не его круга, что они не говорят, не называют самарянин. Они просто говорят, ну, конечно, тот, кто милость оказал ему. Друзья мои, как прекрасно Священное Писание, как прекрасно это учение Христа. Как прекрасно то, что в Священном Писании Господь открывает нам своего Небесного Отца, как и нашего Отца. Как прекрасно слышать эту истину, что Он, святой и беспорочный, оставив небесный трон, оставив поклонение ангелов, пришел в этот мир и называет нас с вами братьями и сестрами. Однажды к нему пришли и говорят: там на улице тебя ожидают. Мама пришла твоя, братья твои пришли к тебе. Ты вот тут слишком занят, они беспокоятся. А он говорит: а кто мои братья? И кто моя мать? И он, показывая на тех, вот они, говорит, мне самые родные, самые близкие. Удивительно, когда он учит своих учеников молитве, он первое слово, которое говорит: молитесь же так, он повелевает им, чтобы они обращались к Богу со словами: «Отче наш». Он своего Отца разрешает нам называть тоже Отец наш Небесный. Друзья мои, когда мы читаем о этом отношении Христа к нам, и когда мы видим этот великий дар благодати, неужели мы можем остаться черствыми и все еще продолжать видеть тех, кто рядом, далекими, чужими для нас людьми, и не признать, что и они Божьи дети. И они те, за кого Христос умер на кресте Голгофском. И они те, о ком Он молился. Конечно, никто не будет осуждать, что предметом нашей заботы, и так учит Писание, будут наши близкие, родные. Мы должны, как писал апостол Павел, проявлять эту заботу. И если мы этого не делаем, то Бог рассматривает нас как оставивших веру свою. Мы должны в то же самое время подавать руку общению нашим братьям и сестрам по вере, в первую очередь, должны, это истина. И это было желание Христа, непреодолимое желание видеть свою семью здесь на земле, церковь свою единой. И опять же, сравнивая, для того, чтобы пояснить отношения, которые царят между Христом и Его церковью, Его народом, Он применяет образ, взятый из семьи. Он называет себя женихом, а церковь – образ невесты. И Он, говоря о том, что желает вернуться в этот мир, желает вновь прийти, Он говорит о своем желании. Зачем? Чтобы пригласить невесту на брачный пир, чтобы семья земная объединилась с божественной. Но прежде чем мы можем войти туда, где царит мир и согласие. Прежде чем земная семья может снова соединиться с семьей небесной, здесь на земле должно нечто произойти. Христос в той особой молитве, что возносил в Гефсиманском саду, в молитве, которую мы называем, что это было моление о чаше, произносит слова, которые равнодушно читать и слушать невозможно. Слова об учениках, о верующих. Послушайте их вновь. «И я за них посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их». И вот теперь. «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что ты послал меня». Хочу обратить внимание, в какой период возносилась эта молитва. Христос был в борении. Чаша нашего спасения, чаша спасения Вселенной дрожала в его руках, потому что дьявол искушал, что ему незачем приходить было вообще в эту семью, что здесь он никому не нужен, что здесь для него все чужие, что здесь даже тех, кого он пригласил быть близкими, они не ценят то, что он делает. И показывая на этих самых близких ему людей, три ученика, которых пригласил он с собой прийти в Гефсиманию, что даже просьбу, одну единственную, столь незначительную просьбу, «Побудьте некоторое время и пободрствуйте со мной», они будто не слышали, мирно спят себе, и дела нет, что близкий, тот, кто ближе всех, теперь страдает. Но посмотрите в этой молитве, когда дома будете читать эти главы, 16-ю, 17-ю главу послания Евангелия от Иоанна, восторгнитесь этой истиной, как Господь помнит и заботится о человеческой семье и о своей церкви. В этой молитве о себе он скажет всего лишь несколько слов, он скажет всего лишь несколько фраз, он лишь изложит: «Отче, если возможно, доминет меня чаша сия, впрочем, не как я», а вся остальная молитва – это забота о его семье земной, о церкви. И он более всего, чего желает и жаждет, чтобы они были дружными, чтобы они были едиными, чтобы не было разделений в этой земной семье. Разве не этого желают родители детям своим? Разве не об этом они просят, когда видят, что кто-то поссорился? Разве не к этому побуждают «пойди, примирись»? Разве не к совести детской взывают слова матери, когда говорит мама: «Не ссорьтесь, пожалуйста, живите дружно, живите мирно, живите в любви». Тем более сердце Отца Небесного, тем более Господь наш Небесный. Когда мы говорили о семье, мы говорили, что наибольшей проблемой, которая мешает семье быть в согласии в мире, это то, что не хватает времени для общения. Мы находим для себя разного рода увлечения, занятий, и бываем даже серьезными делами увлечены, не пустыми, не греховными, что для близкого, родного времени не хватает. А когда кто-то сделал не так, то, к сожалению, не так, когда сделал, замечаем очень быстро. И начинаем этого человека: «Добро бы с ним, а то приходим на работу и сообщаем подруге своей: ты знаешь, а мой вчера что начудил? И что начудил, то и уже знает весь цех». И потом через время спрашивает кто-то из соработниц жены: ну как, ты все еще там чудишь дома? И неприятно от того, что ссор далеко вынесли. И неприятно, и семья от этого не крепнет. А в семье духовной, а в церкви нашей как должно быть? Когда кто-то из нас совершил ошибку, когда не так поступил пастор, когда не то сказал диакон, когда кто-то из нашей общины где-то на улице грубо кому-то сказал или в троллейбусе нечаянно оттолкнул, а может быть, сознательно кого-то оттолкнул. Кто узнает об этом в первую очередь? Тот, кто нам дорог? А если это мой брат? А если это моя сестра? А если это тот, с кем я живу в одной церкви, то он ведь мой близкий. Христос по этому поводу, наверное, зная, что не будет у нас все получаться, дал специальный рецепт. «Если согрешит против тебя брат твой...» Вспоминаете слова из Евангелия от Иоанна, главы 18, там стихи 15 по 17. «Если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, приобрел ты брата своего». Посмотрите, как это похоже с семьей. Нам, говорим мы, не хватает общения, поэтому у нас проблемы, поэтому конфликты. А в церкви большой, разве не это ли причина, что у нас недостает времени по-настоящему, с любовью, с молитвой подойти к брату и сестре и поговорить с ним? Если бы этот рецепт Господень, если бы это предписание, как поступать с теми, кто ошибается, кто действительно бывает неправ, сегодня исполнялся бы всеми христианами, наши церкви были бы прочными, у нас не было бы склок, у нас не было бы раздоров. Сегодня, к сожалению, мы можем видеть и встречать другой подход. Кто-то сказал не так, проповедник ошибся в слове, проповедник вынес какое-то предложение для обсуждения, через буквально 2 часа интернет полон этих сообщений. И мусолятся на страницах Фейсбуков и Одноклассников и других социальных сетей. Вот как нехорошо, вот как недобро, вот нужно было бы по-другому. И когда уже эту тему обсудили 2-3-4 сотни людей, потом, наконец-то, тот виновник узнает. Неправ, оказывается, он был. А что получилось на самом деле? Был ли сделан хоть один шаг, чтобы мир сохранить и чтобы ошибку близкого человека исправить? Таким путем исправить невозможно. Сеять раздор ума не надо. Делать разделение и строить жизнь на конфликтах и столкновениях, для этого мудрости свыше не надо. Это мудрость земная, бесовская, которая построена на антагонизме, на сопротивление, на борьбу противоположностей. Это мир этот живет войной и неприязнью. Бог же наш, чудный Бог и Творец, есть Бог мира, любви и устройства. И если мы желаем быть членами его семьи, у нас нет другого выбора, как пойти путем, который он нам предлагает. Еще одну цитату, которую я прочитал у одного из отцов церкви, который советует буквально вот имя «отец» по отношению к Богу употреблять. И он объясняет, почему. Что слово «Бог» оно как бы указывает нам на различие, на расстояние. Бог всемогущий, всеведущий, всезнающий. А то, что мы всего лишь его творение. И это, когда произносим имя Бог всемогущий, святой, непорочный. Правда, как-то далеко от нас. А когда мы говорим «Отец, Отче. Это близость, это родство, это то, что так дорого и чудно. Первые христиане умели преодолевать преграды. В отличие от большинства других религий, они принимали в свои ряды как мужчин, так и женщин. В Иерусалимском храме женщины были в стороне, у них были специальные отделения, только мужчины могли быть в том обществе, где поклоняются. Но в христианстве поклоняемся вместе и мужчины, и женщины. В римском обществе тоже правили такие аристократические правила. Женщин там места не было, там мужья решали. В христианском обществе мы видим, что Бог принимает всех. Есть одна интересная фраза. Некто сказал, есть две вещи, которые нельзя делать в одиночку. Есть две вещи, которые нельзя делать в одиночку. Нельзя в одиночку жениться и нельзя в одиночку быть христианином. Первое понятно. И вызывает у нас улыбку. Как это можно жениться в одиночку? Не более того. А вот когда касается семьи чуть большей, когда касается церкви, общины, и когда касается того большого общества, города, страны, государства, человечества в целом, в котором мы живем, мы, будучи христиане, понимаем, что без общества, без еще кого-то, мы быть христианами не можем. А что это значит? Ну, с семьей проще, правда? Жениться хочешь? Ищи невесту. Замуж хочешь? Смотри на парней. Выбирай красивого, умного, верного, и будет счастье тебе. А в целом, если брать общество, что это значит, что я не могу быть христианином в одиночку? А это значит, что я своих братьев и сестер буду видеть не только тех, кто сидят рядом на лавке. А это значит, что я буду видеть и буду искать тех людей, которые ходят по улицам моего города или селения и живут без Бога, живут так, как их научили, живут не зная прекрасной любви Господней. Я буду идти к ним и с ними буду делиться этой радостью, что у меня есть Отец Небесный и свои нужды, свои радости. Я могу открывать Ему. Я хочу, чтобы и у тебя был Отец, чтобы и ты не был бездомным, чтобы и ты был счастлив жить в семье. Мартин Лютер Кинг назвал нас, христиан, масками Бога. Такое удивительное сравнение. Маска Бога. То есть тот, кто похож, тот, кто подобен Богу, тот, кто на этой земле отражает образ Божий. Какого ребенка в семье родители ценят больше? Того, кто самый удачный, или того, кто неудачник? Ребенок, который не все делает так, как нам нравится. Он как? Изгоняем нами из дома, и мы говорим: пойди-ка, сын, пойди-ка побудь вне семьи. Когда научишься правильно слова произносить, когда оценки хорошие из школы принесешь, когда образование получишь и сможешь, наконец, семью содержать, приходи назад, побеседуем, пообщаемся. Дико звучит, правда? Мы этого неудачника, мы этого малыша или малышку, которая не так произносит слова, картавит, которая не так пишет буковки, которая потом, когда пойдет в школу, принесет нам много разных вопросов, а то и проблем, мы ведь, как родители, любовью окружить пытаемся. Мы ведь желаем, чтобы они были тоже совершенными. Мать Джона Уэсли, великого реформатора, говорила так, отвечая на вопрос, кого из детей я люблю больше всех. «Я люблю больного, – говорит она, – сильнее других. И так до тех пор, пока он не поправится». А потом говорит, «Я люблю путешественника крепче других, пока он домой не вернется». Какими видим мы себя? Какими Бог видит нас? Какими видим мы тех, кто рядом с нами? Если мы все еще странники и блуждающие в этом греховном мире, Он в любви Своей помнит о нас, и мы очень дороги Ему. Если мы больны и далеки от совершенства, больны язвами греховными, Он все равно не отбрасывает нас, как чуждый элемент. Он спешит к нам на помощь и в любви Своей дает нам наставление. Если видишь любовь Отца Небесного к тебе явленную, если принимаешь чудо исцеления, если ты воскрешен от греха и можешь наслаждаться жизнью праведной святой, прояви эту милость к тем, кто рядом, и он станет тебе родным человеком. Позвольте в заключение прочитать удивительные слова апостола Павла, записанные в 4 главе и 5 главе послания к Ефесянам. Обращаясь к верующим, он говорит, «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». И далее продолжает. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил вас и предал себя за вас в приношение и жертву Богу, благоугухание приятное». Живите в любви. Таков совет, таков принцип Божий. Он явил любовь свою к нам, а теперь говорит нам, любите вы друг друга. Бог есть любовь. Любовь эту открыл Он нам. Бог есть любовь, и Он излил эту любовь в наши сердца. Он стал нам родным, и мы стали родными для Него. Пусть же те, кто рядом, в семье, в церкви и в обществе, станут для нас родными людьми.
Oh,
И, конечно же, завершая сегодняшнюю встречу, я приглашаю вас снова к молитве. Я приглашаю вас и приглашаю нашего пастора, чтобы он вышел сюда с молитвенной корзинкой. Здесь те просьбы, которые в течение этой недели и сегодня были написаны вами. Молитвы, прошения о семье, о родных людях. Может быть, кто-то писал о тех, кто стал для него далеким, потому что рассорились, расстались и жалеет об этом. Бог прощает, Бог слышит. Будьте уверены в том, что прощение Божье, оно всецело, оно не частично, оно не прощение только вот в этой области. Бог в милости своей дарует настоящий мир в сердце, прощая тем, кто вас обидел. Забудьте о том, что было. Тогда есть шанс, что счастье восстановится, и мир наступит в семье вновь. Помолимся Господу сегодня вновь, чтобы Он послал нам этот дар благодати, дар спасения наших семей, дар спасения для церкви нашей, дар спасения миру сему. Помолимся. Отче наш, сущий на небесах, мы вновь предстали пред лицо Твое, чтобы благодарить Тебя за милость, за любовь, за долготерпение, что являешь каждый день каждому из нас. Господи, глядя на жизнь свою, мы вынуждены сказать, что мы далеко не совершенны, грешны мы, Господи, потому в молитве вновь и вновь просим Тебя, прости, Отче, нас, и помилуй нас, и изгладь из жизни нашей то зло, что совершили мы, и обнови, Господи, память нашу, чтобы она помнила доброе, лучшее, чтобы не таили зла в душе своей, чтобы, идя домой, мы жаждали скорой встречи со своими родными, чтобы те, кого Ты на земле дал нам называть родными, братьями, сестрами, отцом или матерью, сыном или дочерью, они на самом деле стали близкими нам не только по крови, но по духу. А тех, кого Ты объединил вместе с нами в одну церковь, в одну общину, Господи, благослови, чтобы отношения строились добрые, святые, чистые. И еще сегодня Ты вновь открыл нам, что все те, кто в этом мире, все, кого мы встречаем на улице, эти люди тоже могут и должны быть для нас не чужие, но близкие. Господи, разрушь те преграды, которые Ты видишь, стоят между нами и разделяют нас. Разрушь, как Ты некогда разрушал в той ранней христианской церкви, и дай, Господи, в мире и в любви пойти к тем, кто еще далек от Тебя и не знает о том, что значит испытать счастье, быть родным сыном или дочерью Небесного Царя. Дай, Господи, смелости и дерзновения нам, чтобы мы могли сказать и тем, кто не желает слушать, что Ты есть Бог любви, и Ты нежно любишь каждого человека. Господи, прими благодарность за эту любовь и благослови ныне нас во имя Христа. Аминь. Спасибо всем вам за участие в этой программе. Пусть Господь благословит ваши семьи, ваши церкви и вашу жизнь. Пусть мир и любовь Божья сопровождают вас в этой жизни. Доколе мы живы, пусть надежда на второе пришествие Христа прочно живет в нашем сердце и да укрепляется вера ваша. Всего вам доброго. До свидания.